Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире Тегеран, русская служба гостелерадио Ирана. Pars Today Russian. По традиции нашу программу открывают аяты священного Корана.
Сура «Путешествие ночью», аяты 23-24.
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
Твой Господь предписал вам не поклоняться никому, кроме Него, и выказывать доброе отношение к родителям. Если один из родителей или оба достигнут преклонного возраста, то не говори с ними сердито, не ворчи на них и обращайся к ним уважительно. Осеняй их крылом смирения по милосердию и говори: «Господи, помилуй их подобно тому, как они миловали и растили меня ребенком».
Дорогие друзья, вы можете слушать нас ежедневно, полуденные и вечерние эфиры в записанном виде через спутники Hotbird, Intelsat и Iransat или Badr 5, а также в нашем сайте по адресу parstoday.com/ru. Не забывайте заходить на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru и писать нам по электронной почте в интернете по адресу russian@parstoday.com. Друзья, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Telegram, Instagram и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер: +98 903 50 65 508. А также присоединяйтесь в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, предлагаем послушать запись наших передач. Оставайтесь с нами. We'll be right back.
Иран – волшебная страна.
Дорогие друзья, вы слушаете очередную передачу из еженедельного цикла «Иран – волшебная страна». В предыдущей передаче мы в рамках экскурсии по провинции Западный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, описали ее центр Урмию. Сегодня мы посещаем с вами город Такап. Оставайтесь с нами. Город Такап расположен на юго-востоке провинции Западный Азербайджан. Округ Такап с одноименным центром граничит с тремя провинциями Зенджан, Восточный Азербайджан и Курдистан. Этот провинциальный округ, подобно другим районам Западного Азербайджана, является сельскохозяйственным районом. Плодородные почвы и обильные водные ресурсы вызвали оживление местного сельского хозяйства. Основная продукция этого района – пшеница, ячмень, бобовые овощи, кормовые растения, яблоко, виноград и тому подобное. Оживление скотоводства вызвано наличием больших и плодородных пастбищ в районе Такап. К предметам экспорта также относятся разного вида молочные продукты. Одним из главных занятий жителей этого района является пчеловодство. В районе Такап насчитываются десятки исторических памятников, относящихся к доисламскому и постисламскому периодам, среди которых можно выдвинуть Тахты Сулейман, расположенный в 45 километрах к северо-востоку от города Такап. Среди туристических достопримечательностей Такапа стоит отметить руины большого зороастрийского храма Азар-Гаштасп сасанидской эпохи и древнюю крепость Сарокурхан, соборную мечеть Такапа. Ввиду большого исторического значения Тахта Сулейман опишем этот памятник мирового культурного наследия поподробнее. Тахта Сулейман считается одним из самых главных и наиболее известных памятников иранской мировой цивилизации, занесенным в список мирового наследия ЮНЕСКО. История этого района в качестве пригодной к проживанию человека области восходит к первому тысячелетию до нашей эры. Этот культурно-исторический комплекс площадью в 124 тысячи квадратных метров в разные эпохи был местом пребывания мидян, парфян, сасанидов и ильханов, то есть монгольских ханов. Названный комплекс как по наличию археологических памятников, так и в плане богатства письменных исторических документов и мифов северо-западного Ирана является уникальным в своем роде. Тахта Сулейман – это руины величественного замка, в котором хранятся памятники эпохи сасанидов, в том числе зороастрийского храма Азар-Гаштасп. Этот древнеперсидский замок, имеющий овальную форму, находится на возвышенности в виде холма. Крепость обнесена мощной крепостной стеной с 38 сторожевыми башнями. Их средняя высота составляет от 6 до 8 метров, толщина около 4 метров. Строительство стены и его наружного забора восходит к эпохе сасанидов. В XIII веке, во времена илханидов, разрушенная часть стены подверглась реставрации. Великолепие и процветание Тахта Сулеймана достигло своего апогея в эпоху сасанидов. В этом же месте был построен зороастрийский храм огня Азар-Гаштасп в качестве важнейшего и самого почитаемого храма тех времен. Этот храм при илханидах получил название Тахта Сулейман. В центре южной части цитадели раскинулось красивое озеро в виде усеченного эллипса, которое находится в интересной гармонии с овальной стеной вокруг комплекса. Озеро питается несколькими донными источниками. Длина озера 120 метров, ширина 80 метров, а глубина примерно 65 метров. Избыточная вода озера через каналы, устроенные вокруг него, уходит на сельскохозяйственное потребление. Вода озера обогащена минеральными солями, поэтому количество отложений в каналах достигло такого размера, что со временем они образовали дамбу высотой 2 метра. Эта дамба в силу формы и материала с древних пор была известна как каменный дракон. Рядом с сасанитскими зданиями в этом районе наблюдаются еще остатки строений монгольского периода с разнообразными лепными и кафельными украшениями. Разнообразие кафелей исламского стиля в Тахта-Сулеймане настолько велико, что их можно классифицировать по школам и категориям, но важнее всего это кафельный барельеф на позолоченном лазурном и бирюзовом фоне, украшенный рисунками мифических животных, таких как симорг и дракон. Древний комплекс Тахта-Сулейман до пришествия ислама считался крупнейшим учебным, религиозным, общественным центром и местом богослужения древних персов, но был разрушен в 624 году во время нашествия византийского императора Гераклиона. Рядом с красивыми таинственными древнеисторическими памятниками в районе Тахта-Сулейман существуют и родники горячей воды. Эти родники относятся к числу горячих серных вод, являющихся полезными для лечения кожных заболеваний и ревматизма. Наличие родников рядом с ценными историческими памятниками ежегодно привлекает в этот район тысячи людей. Ввиду того, что Тахта-Сулейман расположена в высокогорном районе с холодной и затяжной снежной зимой и довольно прохладным летом, представляет собой самое подходящее место для отдыха и лечения. Весной и в первую половину лета весь этот район сплошь и рядом покрыт зеленью. Другим историческим памятником района Такаб считается соборная мечеть. Эта мечеть с историей более чем столетней исторической и красивой архитектуры также занесена в список национальных памятников Ирана. Соборная мечеть Такаба по имеющимся историческим документам была построена местными архитекторами в 1914 году по велению генерала Хусейн Алихана Афшара в правлении каджарского шаха Насиреддина. Вход в мечеть ведет к центральной площади через коридор с круглыми кирпичными колоннами и каменными капителями. Низкая часть стен мечети создана из булыжников, раствора мелкого песка, извести и глины, а верхняя часть стены выложена из кирпича. В четырех уголках мечети были сооружены двухэтажные комнаты с целью снижения потребления строительных материалов в простенках четырех уголков. На южной и западной сторонах мечети также построены торговые лавки с изящными арками и деревянным перекрытием. Дорогие друзья, в заключительной части нашей сегодняшней передачи мы привлекаем ваше внимание к продолжению интервью с нашим постоянным слушателем Баталом Бинаграевым.
Меня зовут Бинаграев Батал, я знаю, что мы снова с вами в Тегеране. На этот раз мы посетим мемориальный комплекс имама Хомейни, да распахнутся предни врата рая. В тот день, значит, с утра я посетил радиостудию, побывал с этими сотрудниками после Исламской Республики Ирана. К обеду, ближе к обеду, я уже, попрощавшись с ними, уже направился в метро, чтобы доехать до южной окраины Тегерана, где находится мемориальный комплекс. И вот, выйдя из метро, я направился в сторону грандиозного мавзолейного комплекса его светлости имама Хомейни, того походит Аллах его душу. Это действительно грандиозный комплекс. Сразу издали видно его, с огромным куполом и минаретами. И занимает обширную территорию. И по праву можно сказать, что этот комплекс соответствует величию этой личности, сумевшей изменить ход новейшей мировой истории. Ну, в скором времени этот комплекс будет превращаться в крупный городской район и будет занимать площадь уже более 10 тысяч гектаров. сам мавзолей занимает площадь сейчас 16 квадратных километров. И за счет железных конструкций имеет очень высокие потолки. Сама гробница находится в центре комплекса. Имеет решетчатую ограду из серебристого металла длиной 10 метров, шириной 8,5 метра. И вот, зайдя в здание комплекса, я снял обувь и сдал ручную кладь. С собой у меня остались только Коран и мои мысли и размышления. По мере приближения к гробнице усиливалось волнение. И вот я подошел к решетчатой ограде, за которой находится место последнего пристанища на этой земле, место погребения его светлости имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу. Это место подсвечено внутри зеленым светом. И через серебристо-белые квадраты решеток проникает этот умиротворяющий зеленый свет, исходящий от надгробия. И эта благодать божественного излучения пронизывает все твое тело. И ты как бы растворяешься в нем, в пространстве и во времени. В таких местах и происходит, ощущаешь благодать, происходит исцеление души. Вот здесь покоится защитник обездоленных. Великий имам, аят Аллах Сейид, Рухулла Аль-Мусави Аль-Хамини, знамение Аллаха и потомок пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Чтобы проводить его светлость в последний путь, сюда тогда пришли более 10 миллионов любящих его сердец, потому что он тоже очень любил свой народ и перенес очень много трудных испытаний на пути Господа. После совершения намаза я, сняв и сев неподалеку от гробницы, я прочитал суру Ясин и другие суры из Корана. И сделал дуа за упокой души имама Хомейни, за распахнувшего пред ним врата рая. Вставал, подходил к решетке гробницы, смотрел через него над гробом и предавался размышлениям. Снова садился, читал Коран. И так продолжалось много раз. Сюда, конечно, приходили люди. Было тихо, спокойно. Вот. И на душе было тоже спокойно, умиротворяюще. И в какой-то момент вот сюда, вот этот зал, залетела стайка детей, маленьких детей, разноцветных, разноголосых, как стайка птичек, райских птичек. Они кружились вокруг этой паленькой, шебеча между собой. Такие маленькие, смешные дети. И самому маленькому было, наверное, лет годика два, который еле-еле еще ходил, а старшему 5-6 лет, около 10 детей. И вот старший из них как-то строго что-то сказал, и они все приструнил их и встал на намаз. Все другие маленькие дети тоже последовали его примеру и тоже начали выполнять намаз. Была очень интересная картина. Вот. Прям в душе осталось, это запомнилось. Конечно, здесь было очень приятно и благодатно находиться здесь, но время, конечно, было ограничено. И тут мне вспомнили слова известного немецкого востоковеда Петера Шулапера, который сказал, что имам Хомейни был человеком с весьма светлым обликом, настоящей харизматической личностью. Это можно ощутить с первого взгляда. При сравнении имама Хомейни, да упокоит Аллах его душу, современными личностями, даже с религиозными, не могут найти ни одного человека, который обладал бы такой влиятельностью, духовностью и непреклонностью.
Фарси
для вас. Здравствуйте, дорогие слушатели, поклонники курсов «Фарси для вас». Сегодня также мы предлагаем вашему вниманию еще один урок по фарси, продолжая тему предыдущей передачи. Наверное, вы помните, что Мухаммад и Саид по дороге в провинцию Ардебиль разговаривали о скотоводстве и сельском хозяйстве как о главном занятии жителей этого района. Они немножко отдохнули также в Чайхане. Мимо Чайханы течет небольшая речка. Дотронувшись до воды рукой, Мухаммад ощущает ее прохладу. Потом он садится за один из столов Чайханы в тени деревьев. Саид спрашивает его, хочет ли он войти в Чайхану или будет сидеть во дворе. Мухаммад, который хочет насладиться красивой природой и прохладной погодой, предпочитает сидеть во дворе. Он смотрит вокруг. По двум сторонам дороги стоят два весьма больших здания. Один из сельчан сидит недалеко от Мухаммада за небольшим столом и пьет чай. Мухаммад здоровается с ним и спрашивает об этих зданиях. Если вы желаете послушать разговор между Мухаммадом, Саидом и сельчанином, оставайтесь с нами. Вначале обратите внимание на новые слова.
On.
On.
Тот, то, та.
Сахтеман.
Сахтеман.
Здание.
Сахтеман-ха.
Сахтеман-ха.
Здание.
Бозорг.
Бозорг.
Большой.
Кархане.
Кархане.
Завод.
Ман не мидонам.
من نمیدانم.
یعنی знаю.
من فکر میکنم.
من فکر میکنم.
یا думаю.
چیست؟
چیست؟
شتو такое؟
دامداری.
دامداری.
سکتاوودستوا.
پیشرفته.
پیشرفته.
современный.
بیشتر از.
بیشتر از
بولیه
دویست
دویست
دویستی
آنجا
آنجا
تم
گاو
گاو
کاروو
گاوها
گاوها
کاروو
گوسفند
گوسفند
افتا
گوسفندها
گوسفندها
افتی
روبرو
روبرو
نپروتیف
آبی
آبی
گلوبوی
آبی رنگ
آبی رنگ
گلوبوو цвіتا
کارخانه شیر
کارخانه شیر
Молочная фабрика.
Шир.
Шир.
Молоко.
Маст.
Маст.
Кислое молоко.
Панир.
Панир.
Сыр.
Хаме.
Хаме.
Сметана.
Каре.
Каре.
Сливочное масло.
Бастани.
Бастани.
Мороженое.
Дурустаст.
Дурустаст.
Правильно.
Хам.
Хам.
И то, и другое.
Анха ми баранд.
Анха ми баранд.
Они отвезут.
Руста.
Руста.
Село.
Рустаха.
Рустаха.
Села, деревни.
Наздик.
Наздик.
Близкий.
Факат.
فقط.
تولکا.
تولید می کند.
تولید می کند.
ازگتاولیوید.
تولید می شود.
تولید می شود.
ازگتاولیویدسا.
همه.
همه.
Все.
شهر.
شهر.
Город.
شهرها.
شهرها.
Города.
آنها استفاده می کنند.
آنها استفاده می کنند.
Они используют.
مثل.
مثل.
Как.
هست.
هست.
Есть. Существует.
Зиади.
Зиади.
Много. Теперь вместе послушаем разговор между Мухаммадом, Саидом и Сельчанином.
آن ساختمان های بزرگ کارخانه هن؟
تی بلشی زدنی زاوده؟
نمیدانم، فکر میکنم کارخانه هستن.
نیزنایو، دومش تو زاوده.
ببخشید خانم، این ساختمان چیست؟ یک کارخانه هست؟
پرسیتی گسپاژا، شتو اتا زا زدنی، نی زاود لیم؟
نه، آنجا یک دامداری است. یک دامداری بزرگ و پیشرفته. بیشتر از 200 گاو دارد.
Нет, это скотоводческий центр, большой и современный. В нём содержится более 200 коров.
آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا، آن روبرو.
А то, что за здание там, напротив.
آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است.
То голубое это молочная фабрика.
پس شیر گاوهای این دامداری را به آنجا میبرند، درست است؟
значит молоко, получаемое от коров скотоводческого центра, поступает туда, правильно?
بله، هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای روستاهای نزدیک.
да, и молоко этого скотоводческого центра, и молоко коров и овец близких сёл.
آن کارخانه فقط شیر تولید می‌کند؟
Эта фабрика производит только молоко?
نه. در آن کارخانه پنیر، ماست، خامه، کره و بستنی هم تولید می‌شود.
Нет, на той фабрике изготавливается сыр, кислое молоко, сметана и мороженое.
این پنیر و ماست‌ها را به همه شهرهای ایران می‌برند؟
Вывозит ли этот сыр и кислое молоко во все иранские города?
На. فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می کنند.
Нет, их используют только жители близких городов.
کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست.
В Иране есть много таких заводов. Еще раз обратите внимание на диалог сегодняшнего урока, но без перевода.
آن ساختمان‌های بزرگ کارخانه هن؟
نمی‌دانم. فکر میکنم کارخانه هستند.
ببخشید خانم، این ساختمان چیست؟ یک کارخانه است؟
نه، آنجا یک دامداری است. یک دامداری بزرگ و پیشرفته. بیشتر از 200 گاو دارد.
آن ساختمان دیگر چیست؟ آنجا، آن روبرو.
آن ساختمان آبی رنگ یک کارخانه شیر است.
پس شیر گاوهای این دامداری را به آنجا میبرند؟ درست است؟
بله، هم شیر این دامداری و هم شیر گاوها و گوسفندهای روستاهای نزدیک.
آن کارخانه فقط شیر تولید می‌کند؟
نه، در آن کارخانه پنیر، ماست، خامه، کره و بستنی هم تولید می‌شود.
این پنیر و ماست‌ها را به همه شهرهای ایران می‌برند؟
نه، فقط مردم شهرهای نزدیک از آنها استفاده می‌کنند.
کارخانه های زیادی مثل این در ایران هست.
Саид объясняет Мухаммаду, что в каждой иранской провинции существует много современных и традиционных скотоводческих центров, а также молочных фабрик, продукты которых используют жители разных районов в Иране. Конечно, большинство сельчан также употребляют молоко и молочные продукты своей местности. Саид говорит, что часть молочных и мясных продуктов питания крупных скотоводческих центров экспортируется в соседние страны. Сельчанин выражает радость открытием скотоводческого центра и молочной фабрики в этом районе. Он говорит, что многие молодые люди в деревне работают на фабрике, которая производит качественные продукты. Он извлекает из кармана своего пиджака несколько свежих орехов, отдает их Мухаммаду и говорит, что это орехи из его собственного сада. Он рассказывает Мухаммаду о своем саде и сельском хозяйстве в том районе. Мухаммад и Саид отдыхают там почти полчаса, едят орехи и пьют чай, потом продолжают свой путь в Ардебиль.
Ислам – мой выбор. Госпожа Ивета Балдачина, магистр права из Сиднейского университета. Разочаровавшись в католицизме, Ивета приняла ислам. В сегодняшней передаче «Ислам – мой выбор» мы познакомимся с мусульманкой из Австралии. Ислам – живая религия, основанная на человеческой природе и показывает общее благосостояние человечества. Сегодня мы видим, как люди выбирают ислам на пути познания, философии жизни, внутренних потребностей души. Ивета – одна из них. О своем приходе в ислам Ивета так рассказывает – ее духовное познание началось еще с детства. На ее вопросы христианство не могло ответить, поэтому она воздерживалась от участия в религиозных церемониях, как покаяние и очищение от грехов у священников. Она считала, что она сама ответит перед Богом за свои грехи. Но всегда изнутри ощущала и верила, что Бог един. Она всегда ставила перед собой такие вопросы – как откуда появился человек и какая его судьба. И самая большая проблема, которая ее отдалила от христианства, это непонимание такого понятия, как Святой Троицы, Святого Отца, Сына и Святого Духа. Ивета продолжает, что, будучи ребенком, на мое религиозное любопытство, как она отмечает, не могли дать исчерпывающий ответ родители. Ивета однажды решила на несколько дней уехать в Египет, а потом в Европу. Эта поездка стала в ее жизни значимой и стала подарком на всю жизнь. Так сначала она планировала 6 месяцев пребывать в Европе и 5 дней в Египте, но вышло наоборот. Как она вспоминает, мусульмане Египта очень бедные люди, но очень добрые, дружные и гостеприимные. В своей стране она говорит, много знает людей
которые, несмотря на многочисленные материальные возможности, не могут обрести спокойствие. Но что ее удивило, так то, что египтяне, не имея в большинстве своем и доли этих возможностей, в жизни имеют спокойствие и цель в жизни. Эти взаимоотношения в обществе и ценности подтолкнули ее к знакомству с исламом и Кораном. Как вы знаете, Коран – великое чудо пророка Мухаммада, да благословит Аллах его и род его, и руководство для человечества на пути к истине. Эрнест Рене, французский философ, сказал, что красота Корана притягивает к себе сердца всех ищущих истину. Как он отмечает, в его библиотеке много есть книг на разнообразной тематике, включая исторические, художественные, которые, по его словам, он более одного раза не перечитывал. И многие из них просто даже для декора там находятся. Но есть одна книга, которую он всегда рад почитать и обращается в трудные минуты, которая дает спокойствие и уверенность. Это священный Коран. Коран открывает горизонты и всегда открывает новые объяснения возникшей ситуации. Коран – это священная книга мусульман. Коран – драгоценный дар от Бога, является источником спасения человека, который освобождает от тьмы невежества и показывает людям путь к совершенству в этой и загробной жизни. Так в суре 17 «Путешествие ночью» в аяте 9 говорится: «Воистину Коран ведет людей наиболее прямым путем и возвещает верующим, которые вершат добрые деяния, весть о том, что им уготована великая награда». Ивета, читая возле Нила Коран, почувствовала, что открывает дверь в мир мудрости и совершенства. Она говорит, что впервые, слушая музыку Корана, была очарована. Она старается, когда есть время, читать Коран возле Нила. Она отмечает, что Коран – это необычная книга и очень доходчивая. Сура «Ихлас» – это первая сура, которую она прочитала. С ее прочтением все вопросы, которые она ранее ставила в христианстве, решились. Она поняла, что ислам – самая лучшая религия для человека. Она почувствовала связь с Кораном, ощутив его любовь. «Когда его читаю, – отмечает Ивета, – то понимаю, что Бог – Создатель всего сущего». После принятия ислама в институте Аль-Азкар в Египте Ивета продолжила свои исследования. Так, после 6 лет в исламе она почувствовала величие эпоса движения имама Хусейна, да будет мир с ним, и приняла решение стать шииткой. Приняв это направление мусульманства, она отмечает, что духовно выросла и глубже познала истинное значение ислама. Соблюдение исламского хиджаба – главный фактор обретения спокойствия и защиты женщине, способствующий ее развитию. Мусульманки выбирают хиджаб, иногда для них возникают проблемы. Ивета так рассказывает о своем принятии хиджаба. «Я жила в европейской стране, – говорит Ивета, – и там своя атмосфера. Я также увлекалась модой. В культуре Австралии красота женщины важна. После принятия ислама с боязнью потерять семью она не соблюдала хиджаб, но после совершения хаджа к ней пришла уверенность и силы. Раньше она считала, что это только одежда, но после исследований она поняла реальную ценность хиджаба. Он оказывает влияние на характер и поступки человека, дает надежность и спокойствие женщины. Сейчас мой хиджаб показывает, отмечает Ивета, в облике великой женщины, как Фатима Захра. Это означает, что флаг ислама в моей руке. Австралийская мусульманка выбрала имя Наргес, нарцисс, имя матери обетованного спасителя человечества Махди, да приблизит Аллах его пришествие.
Она говорит, что с верой в Бога готова перенести все трудности. Пожертвовав всем в жизни, она рада, что нашла Бога и цель в жизни.
Иранские знаменитости, гордость мира. С именем Бога приветствуем вас, уважаемые радиослушатели. Будем рады, если вы останетесь до конца нашего очередного выпуска передачи «Иранские знаменитости. Гордость мира». Сегодня мы вас продолжим знакомить с жизнью и творчеством выдающегося иранского философа, религиозного деятеля VI века лунной хиджры, шейхом Шахабеддином Абульфатухом Яхья бен Хабашем Сохриварди, который внес весомый вклад в науку, плодами которого мы пользуемся в современный век. Сухроварди более известный как Шейколь Ишрак, философ и основатель теории исламской философии Ишрак. Родился шейх Сухроварди в селе Сухриварт, ближе Занджана. Полное имя Сухроварди – Абульфатух Шахабеддин Яхья бен Хабаш бен Амирах Сухроварди, который известен как Шейколь Ишрак, шейх Шахид, шейх Отуль. Также мнения следователей расходятся и в дате рождения – и считают это период с 545 года лунной хиджры до 550 года. За свою короткую жизнь Сухроварди написал много книг. К сожалению, до наших дней сохранилось ближе 50. Его книги отличаются литературным мастерством и считаются образцами философских трудов в иранской литературе. Шейх Сухроварди, который более известен как шейх Ишрак, создатель метода философской мудрости Хекматы Ишраки. Хекмата Ишраки – это теория сотворения мироздания, которая основывается не только на мыслях, размышлениях, но и на внутренних ощущениях сердца. Также данная философия вмещает в себя философскую теорию Ибн Сины, иранских легенд и мысли иранских и греческих философов. Хекмата Ишраки за основу берет разум человека и рассматривает с призмой философии и суфизма. Учение Ишраки отмечает, что человек должен умом понять и внутренне ощущать. Сухроварди считал, что исследования, основанные только на уме, без внутреннего восприятия, не дают результат, как и считал, что религия без разума тоже ошибка. Он отмечал, что мудрость – основа жизни человека и веры. Учение Сухроварди включало религиозную философию перед исламом, также знания иранских ученых. Он представил метод «свет и темнота» для очищения внутреннего мира человека. Творчество Сухроварди представил в скрытом стиле письма своих мыслей в виде рассказов. Такой вид письма показывает его идеологию. Его творчество представлено философскими и религиозными темами, и чтобы понять Сухроварди, нужно изучить его труды. Большинство его книг при помощи красивого языка завуалированно описывают его видение – опыт и человеческие души. Он хочет показать своими трудами, что человек, не зная себя, должен постараться познать свой внутренний мир. Thank you.
Секрет книг Сухраварди можно разделить на три вида. Первый – это секрет Ишрак на тему «Темнота и свет». Вторая тема – Хосравани или секрет о истории Ирана. Третий вид – секрета Мсили, который включает работы со скрытым смыслом, которые несут глубокое значение религиозно-философского характера. Этот вид написания представлял весь ум и воображение Сухраварди. Авазы Паре Джабраил – одна из книг Сухраварди на персидском языке. Благодаря востоковедам Анри Карбену и Павлу Кравицу была перевезена на французский язык и вышла в свет. Доктор Забиула Сава в книге «Язык и литература Ирана» по поводу книги Сухраварди «Авазы Паре Джабраил» отмечает, что книга написана в легкой и мелодичной форме. Эта книга в стиле Тамсили, представленная в виде рассказов, в форме вопросов и ответов, со скрытым смыслом для читателя, заставляющего рассуждать о содержимом. Также можно отметить, что это образец персидской литературы VI века Луны Хиджи, который сложился под влиянием внутренней ситуации в обществе. Авазы Паре Джабраил уже своим именем несет завуалированный смысл. В книге представлены различные темы в виде рассуждений с ответами. Также есть много тем, сложных для простого читателя. Можно отметить, что книга раскрывает религиозное видение суфиев, представленное в виде мыслей автора. Книга начинается с обращения к Богу. К сожалению, в обществе религиозных фанатиков автор был вынужден писать завуалированно. Рисале Хикаят – это книга, которая раскрывает чистую душу Сухраварди. Тема представлена в виде размышлений, как будто автор пребывает во сне. Шильхуль Ишрак перед началом рассказа заметил о причине создания книги. Он представляет человека со слепым сердцем, который фанатично настроенный выступал против мудреца Дарвиша Хаджи Абу Али Фармади. Так этот человек задает вопрос Фармади – почему Кабут-Пушан некоторые звуки называют пением ангела? У всех есть способность слышать и воспринимать, но что же такое песнь ангела? Фармади ответил, например, ты один из звуков ангела. Но человек ответил, что это ответ без значения, простой бред. Поэтому Сухраварди говорит, что это обычный человек и для этого решил написать книгу. Он отметил, что если ты умный человек, то ты прочитаешь и все поймешь. Вот с такого предисловия начинается книга «В защиту мысли мудреца Фармади». Эта книга – глубокая мудрость о человеке и таинствах сотворения. Рассказ делится на две части. Первая часть идет от имени зрелого Сухраварди, который идет в дом молитвы дервишей и представляет читателю две двери – в город и пустыню. Кто ищет правду, идет в пустыню. Там он встречает 10 мудрецов, которые своим объемом знаний удивляют человека. Самый мудрый человек считается тот, в котором сидит пророк внутри и ангел, что направляет к поиску правды. Человек задает вопрос, где это возвышенное место, как появился мир, какой верный путь. Такая тема Ишрак заставляет человека понять мудрость и секрет священного Корана. Во второй части Сухраварди представлен как ученик и познает у мастера, который представлен Богом, что такое внутренний мир человека, о мудрости истории и важности бытия. Сначала для читателя открываются странные вещи познания бытия. Исследователь Хусейн Наср отмечает, что секрет книги заключается в Джафри, науке о моральном внутреннем мире, что представлено в аллегорической форме. Так в книге указывается, что Бог послал несколько слов, как ангел и как высшая материя, как свет солнца ярче, чем свет звезд. Человек тоже Божье слово, как слово Джабраила. Крылья Джабраила всегда открыты в небе над землей, а мир – это темнота. Запад – это тень левого крыла Джабраила, восток – правое крыло. Все животные – появились от песни крыльев Джабраила, как и человек от песни ангела. Это только рассказ Сухроварди в виде аллегории, которая заставляет человека познать и найти себя.
Здравствуйте, доктор!
Отрицательные эмоции лишают мир красок. Если мы испытываем негативные эмоции, то можем видеть мир в сером или черном цвете. Это не просто образ, описывающий эмоциональное состояние человека. Наша цветовая чувствительность действительно меняется, и краски становятся другими. Выцветают или блекнут, утверждает Кристофер Торстенстон из университета Рочестера, США и его коллеги. Если человек испытывает депрессию, мир может казаться серым, а если у него горе, то черным. Торстенстон и его команда решили проверить, являются ли данные цвета только ассоциацией или цветовое восприятие людей на самом деле меняется. Они попросили около 100 студентов-добровольцев пройти тест на дальтонизм. Перед этим используемым показали короткий видеоклип. Причем в одном случае этот был фрагмент комедийного шоу, а в других – грустная короткометражка. После просмотра студентам продемонстрировали несколько десятков карточек с блеклым фоном разных цветов и попросили определить базовый цвет для каждой из них. Как выяснилось, те, кто смотрел печальный фильм, чаще делали ошибки при определении цветового оттенка, чем тем, кому достался комедийный эпизод. Любопытно, что наиболее часто ошибки касались синих и желтых оттенков, и гораздо реже красных или зеленых, что косвенно подтверждает теорию о связи синего цвета с состоянием печали. Полученные нами результаты показывают, что настроение и эмоции могут влиять на то, как мы видим окружающий мир, говорит доктор. В особенности сильно, как мы выяснили, подобное влияние оказывает горе, которое, по всей видимости, как-то нарушает работу базовых зрительных цепочек в нашем мозгу, отвечающих за восприятие цвета. Результаты исследований были опубликованы в журнале «Психология» на сайте Фонда открытой науки. Друзья, вы слушали передачи русской службы «Гости радио Иран». Спасибо, что были с нами. Заходите на наш сайт в интернете по адресу parstoday.com/ru. Также пишите к нам по электронной почте russiansobachka@parstoday.com. Для нас интересны ваши сообщения и комментарии о проделанной нами работе. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях, в Телеграм, Инстаграм и ВКонтактах по номеру +98 903 50 65 508. Повторяю номер +98 903 50 65 508. А также будем рады вас увидеть в Твиттере по адресу IRIBRussian. Друзья, спасибо, что были с нами. До следующих встреч. Да хранит вас Всевышний Создатель.